Дорогие друзья, давайте помолимся, встанем для молитвы. Дорогой Отец Небесный, слава и благодарность за то, что Ты находишься среди нас. Благослови Духом Святым воспринимать все то, что сказано будет, Господи, для того, чтобы лучше послужить Тебе. Расположи сердца к слушанию, мне дай мудрости все сказать и донести. Тебе слава за все, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, представлюсь, меня зовут Дима, фамилия моя Дежа, я врач-стоматолог. Вот, и поэтому у нас применительно будет к вашей специальности, я так понимаю, здесь и музыканты, и хористы все вместе, да? Правильно? Смотрите, обычно у меня так беседа, я всегда стараюсь, чтобы был диалог с залом, я иногда вопросы буду задавать, вы тоже слушайте внимательно, отвечайте, участвуйте, не бойтесь ошибиться, если ошибитесь, ничего страшного. Так как я представился, что я врач-стоматолог, соответственно, и в этом направлении у нас будет небольшая беседа проведена. О том, что человека все, когда Господь сделал человека, Он сделал все правильно, у нас, я думаю, что сомнений нет никаких. И нет ни одного органа в человеческом теле, который был бы лишний, нет ни одного органа, который не занимал бы свое правильное положение. Вот, и знаем, что когда хоть что-то одно болит, то страдает и все тело, и уж если говорить о зубной боли, то, наверное, если зуб болит, не думаешь уже ни о чем. Вот, но мы это кому немножко подойдем дальше. Вот, я хотел бы прочитать место Священного Писания, записано в книге «Исход», чтобы донести важность вообще темы. Книга «Исход», 21 глава, 27 стих. Вот здесь такое повеление народу израильскому, такой закон дает Господь. «И если выбьют зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб». И вы помните, в другом месте сказано, что если человек там глаз за глаз, зуб за зуб. Я почему это говорю? Что вот представляете, насколько Господь, что там у нас, 32 зуба у нормального человека, да, один зуб выбил, и это была стоимость свободы. Это стоимость свободы. Всего один зуб человек мог приобрести свободу за это. Насколько Господь все равно видел важность даже какого-то маленького этого органа. Но мы, знаете, иногда не очень это все оцениваем, и это не совсем правильно. Ко всему, все, что нам дал Господь, все, что в нашем теле, все прекрасно, все правильно, и этим нужно дорожить и беречь. И нет ничего лишнего. Если так начать именно о стоматологии, это наука не только о зубах. Как-то так с этого я начал, но дело в том, что все обычно принято, зуб стоматолог, что зубы лечит, пломбы там ставят, сверлят коронки. Дорогие друзья, стоматология – это наука именно о полости рта, и это к вам уже гораздо ближе. Не просто зубы, а вообще стома – это рот по-латински. Стоматология – это наука о рте, если так дословно перевести. И полость рта имеет несколько функций. Я немножко так обращусь к анатомии, к функции полости рта, потому что для вас, как вот для всех, кто поет, да не только кто поет, это тоже достаточно важное дело знать, из чего состоит полость рта и какие функции она выполняет. Прежде всего, наверное, одна из функций, одна из главных, которая выполняет полость рта, это через нее проходит прием пищи. Правильно, согласны все, да? Вот, тут ничего такого нету. Вот. Вторая функция, не менее важная, которая для вас, наверное, важнее всего, это функция образования речи, функция образования голоса, функция образования звуков. Есть еще несколько функций. Может кто-нибудь назовет, какую функцию еще полость рта человека выполняет? Дыхание, правильно. Еще. Восприятие вкуса. Одно из чувств человеческих – это восприятие вкуса. Через вкус мы познаем окружающий мир, как зрение, обоняние, соответственно, и восприятие вкуса. Но я вам скажу, что не только восприятие вкуса, но и обоняние, запахи мы тоже частично ощущаем клетками полости рта. И если человек не ощущает вкуса, то он будет и, соответственно, не очень хорошо ощущать и запахи. Вот. И еще одно функция полости рта, и окружающих тканей, это слух. Казалось бы, какое отношение слух пластырта имеет, но попробуйте свой голос записать на магнитофон, и вы сразу поймете, наверное, многие это делали, сразу вы себя не узнаете. Каждый человек слышит свой голос за счет того, что он искажается в полости рта, и полость рта соединена. Есть такая, называется туба аудитива, то есть слуховая труба, она соединена с полостью барабанной ушей. Человек слышит свой голос измененным. И то, как говорю я сейчас вам, вы меня слышите не так, как я слышу себя. Ну, и это все понимают, я не знаю, может быть, кто-то не знал об этом, но голос мы слышим совсем по-другому. То есть слухи тоже участвуют, полость рта тоже участвует в слухе. И когда, если происходит, ну, у военных есть такое, рядом стреляют из пушек, какие-то взрывы, говорят, чтобы открывали рот. Для чего? Для того, чтобы выравнивалось давление между барабанной полостью ушной и полостью рта. И тогда не происходит разрыва барабанных перепонок. Ну, это вот такое отступление. Вот. Значит, органы, которые участвуют... Ну, нас, я так понимаю, больше всего вас, как поющих, больше всего ну, из этих всех функций... Я думаю, что интересует функция звука, речи, образования. Ну, это то, что вы развиваете, то, из-за чего человек может петь, разговаривать, общаться. И вот на этой функции хотелось бы немножко так поподробнее остановиться. Есть органы, которые... Вот полость рта – это не просто там, ну, рот открыл и все, полость. Нет, она состоит из нескольких органов, которые именно в этом речеобразовании участвуют. И так вот они делятся на органы дыхания и органы полости рта. Но органы дыхания, вам останавливаться на них не будет, все знают, легкие, трахеи, очень важные. Ну, я именно то, что находится над голосовыми связками, хотел бы на этом немножко заострить внимание. Это, эти органы делятся на активные, то есть подвижные, и пассивные. Это все то, что участвует в речеобразовании. И нарушение какого-то из этих органов, болезни из этих органов влечет с собой неправильный голос, нарушение речи, такие проблемы, что ну, человек не сможет петь, общаться. Вот. Значит, из подвижных, то есть активных органов дыхания, к ним относятся гортань, глотка, мягкое небо, язык и губы. Вот я сейчас с вами разговариваю, все эти органы задействованы. Из неподвижных органов, это, они также называются пассивные, это зубы, твердое небо, полость носа и придаточные пазухи. Может, где-то когда-то слышали гайморовые пазухи. Вот здесь у нас находятся пустоты. Вот здесь, то есть только я показываю, между глазницей и полостью рта там находится пустота. Эта пустота очень имеет большое значение, потому что это полость, и при разговоре они резонируют, и, соответственно, изменяется тембр речи за счет этих пустот. Плюс они выполняют функцию, когда человек дышит через нос, они согревают воздух, и воздух уже не такой холодный к нам поступает. Вот, это пазухи, это неподвижные или пассивные органы речи. И еще такой момент хотел бы отметить, что речь, именно речь, звук речи при пении, при разговоре обеспечивается двумя параметрами. Вот высота и громкость звука. Высота и громкость звука обеспечивается... именно голосовыми связками. Именно голосовыми связками и силой выдоха человека. И называется это фокация. То есть вот этот параметр, обеспечивающий громкость звука и тембр его, это фокация. Вот. А структура звука, ну вот не, это уже когда не громкость, а качественное изменение звука, то есть буквы, произнесение, речи. Вот. Называется артикуляция. Вот здесь как раз таки и участвуют больше всего органы полости рта. Язык, губы, зубы, щеки, ротовая щель. Чтобы вот больше понять, о чем я говорю, ну, такие термин, там, фокация, артикуляция, конечно, это, ну, немножко такие отвлеченные. Когда человек говорит шепотом, у него голосовые связки в разговоре не участвуют. То есть вот губы, щеки, зубы участвуют. Тут мы шепотом, мы же понимаем друг друга речь, да? Мы разговариваем между собой. Мы шепотом можем передать все то же самое. Но у человека во время разговора шепотом голосовые связки не участвуют вообще. Можете как определить? Положите руку на горло и шепотом просто что-то произнесите. Вы не почувствуете никакой вибрации. Ну, кто попробовал, понятно, да? То есть голосовые связки совершенно не участвуют в речи. Совершенно не участвуют в речи. Вот, и это говорит о том, что... Но речь мы передаем. И функция речи сохранена. То есть мы можем передать слово, мы можем рассказать именно шепотом. То есть, и это понятно, что вот органы именно полости рта имеют очень большое значение для того, чтобы передать... голос и речь. И когда они участвуют вместе, легкие голосовые связки и речь, вот из этого и полость рта, вот из этого как раз таки складывается правильный, красивый голос. И когда вы поете, это все вместе, все это действие, взаимодействие, каждый из этих органов дает именно вот эти красивые связки, красивые красивое пение, правильное пение. И если где-то что-то будет, какое-то нарушение на определенной вот стадии вот определенного любого из этих органов, то уже голос будет не такой красивый, не такой правильный. Вот. Хотел бы дальше продолжить. При произнесении гласных, вот почему гласные буквы, знаете, называются? У нас гласные и согласные, помните, да, из школы, из курса. Почему гласные? Гласные, потому что произносятся голосом, с усилием и с использованием голосовых связок. Все гласные буквы всегда при произнесении, ну, кроме когда шепотом, всегда используются именно голос и голосовые связки. Дыхание, сила колебания голосовых связок. А вот согласные звуки здесь немножко они разнятся. Есть три группы согласных звука, согласных букв, которые произносит человек в русском языке, которых используются, есть такие полугласные, то есть практически точно так же используется голос, сила дыхания, изменение полости рта и колебания голосовых связок. Это буквы М, Н, Р и Л. То есть при произнесении их обязательно задействуются голосовые связки. Дальше звонкие согласные, то есть когда задействуются не только голосовые связки, но активно действуют органы полости рта, то есть зубы, язык, щеки. Это так называемые звонкие согласные. Вы можете просто за мной, можете повторять, можете пробовать там, допустим, такие звуки, как Б, В, Д. То есть звук Б без губ вы не сможете произнести. Вот вы смотрите на меня, я говорю «а», я не использую ни зубы, ни губы, ни щеки. Но когда я говорю «б», мне обязательно нужно сомкнуть губы и обязательно нужно их использовать. И такие звуки «б», «в», «д», «ж», при произнесении «з», «г», при этом я должен использовать не только губы, я должен использовать язык. Если гласные, я могу произнести, не используя никакие из органов полости рта, то произнесение согласных, таких как звонкие согласные, которые я перечислил, это Б, В, Д, Ж, З и Г, я должен использовать и голосовые связки, и должен также использовать и органы полости рта. И самая последняя группа – это глухие согласные, которые вообще можно произносить без участия голосовых связок, которых исключительно при произнесении их используются только органы полости рта. Губы, щеки, зубы, язык. Это П, Ф, Т, С. То есть, вот, допустим, произнеся звук С, я использую язык, щеки, ну, зубы, потому что язык близко к зубам находится, С. Но совершенно не использую голосовые связки. Вы точно так же можете проверить, положив руку себе на гортань и произнеся звук «С», вы не услышите вибрации. Вот. Это говорит о чем? О том, что полость рта имеет очень большое значение при произнесении многих звуков. Ну, пошипели, поняли, да? Немножко понятно стало. То есть, еще раз повторюсь, это звуки «П», «Ф», «Т», «С», «Ш» и «К», которые не используются практически, голосовые связки используются именно в органе полости рта. Вот. И теперь хотел бы еще задать вопрос, ну так, чтобы вы тоже поучаствовали. Ну а что еще может оказать влияние на произнесение звука? Ну помимо того, что сказали, речь и образование, какие еще факторы могут изменить звук, тембр голоса, слышание, то, что человек говорит, произнесение? Ну подумайте, ничего сложного. Дыхание. Ну, мы немножко договорились, что дыхание – это ну, все, что ниже голосовых связок. Да, дыхание имеет большое значение. Причем про дыхание один физиолог сказал такую фразу интересную. Дыхание в голосе – это, ну, можно сказать, самое главное. И если не будет нормального дыхания – то речеобразование, нормального голоса, звука, пения не будет никогда. И он даже так сказал, что наша речь, наши звуки паразитируют на дыхании. Ну что такое паразитирует? То есть существует исключительно за счет дыхания. Не будет дыхания, не будет нормального голоса. Да, это главный фактор, но так как я стоматолог, все-таки мне ближе тема именно полости рта. Ну, здесь я уже... Ну, задавая этот вопрос, я немножко так вот хотел бы именно повести беседу в сторону, какие неправильные изменения, то есть патологические, болезненные изменения могут изменить голос человека. Ну, выделение из носа, да? Ну вот, насморк, воспаление, любые воспалительные явления. У нас... Полость рта, пазухи, нос, все покрыты слизистой оболочкой. Почему называется слизистая оболочка? Снаружи у нас кожа, внутри слизистая оболочка. Почему? Потому что эта слизистая оболочка, в ней есть железы, которые выделяют слизь, секрет, слюну. В полости носа тоже выделяется слизь, поэтому называется слизистая оболочка. И если какие-то нарушения происходят со слизистой оболочкой, отек этой слизистой оболочки, воспаление или наоборот пересыхание, то соответственно сразу полностью меняется тембр голоса. Ну, с насморком вы сами понимаете, что петь не особо хорошо. У кого, ну, пробовали, наверное, все. Вот. И звук у человека сразу, мы когда встречаем человека заболевшего, мы сразу понимаем, а, у тебя насморк, да? Почему? Мы по голосу уже определяем. Вот, казалось бы, небольшое воспаление, уже сразу изменения происходят голоса. Для вас это очень важно, и важно беречься от всяких воспалительных заболеваний. Если вы уже заболели, тем то скорее, быстрее лечиться. Вот. Также вот очень-очень важно при звукообразовании, это когда нарушается целостность зубных рядов. То есть даже отсутствие одного зуба, всего одного зуба в переднем отделе, кардинально меняет голос человека. Вот зубов 32, да, один удалили впереди, вы сразу увидите, послушаете, услышите этого человека, там до удаления, после, вы сразу поймете, что изменилось, он начнет... Некоторые звуки он не сможет просто произнести. Звуки D, T, S, C. То есть, если он будет произносить, появится шепелявость, свист. Я вам скажу, что хотел бы одно место привести из Священного Писания, которое я считаю, что к этому, ну, непосредственно имеет отношение. Это книга Псалтырь, 3 Псалом, 8 стих. Здесь Давид говорит такие слова. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Вот здесь ланита – это щека, ну, если кто не знает. «Поражаешь в щеку и сокрушаешь зубы нечестивых. Почему он так говорит? Ну, казалось бы, в других местах такого нету, но я понимаю так. Впереди, в этом псалме, третий стих, он, Давид приводит, цитирует его врагов. «Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Говорят. И вот за эти слова, я так понимаю, Давид просит их наказать, чтобы поразить их щеки, поразить их зубы, для того, чтобы они так уже не смогли говорить. То есть нарушить их речь. Ну, я как стоматолог, я вижу в этих словах вот такую взаимосвязь. Сказали, и за то, что они говорят, чтобы речь была поражена, Давид просит сокрушить щеки и зубы этих людей. То есть уже, ну, тогда было осознание Давида и многих, что речь, и понятно это, что речь между зубами, щеками и органами полости рта очень сильно взаимосвязана. Вот. Еще, вот я сейчас буду называть просто звуки, на которые вы тоже должны немножко обратить внимание. Почему? Если вы сами чувствуете, что произнесение этих звуков доставляет для вас какую-то трудность, или произносили раньше нормально, а потом все это изменилось, это говорит о том, что нужно насторожиться, может быть, даже обратиться к врачу, чтобы понять, что же произошло. Но есть некоторые заболевания полости рта, которые меняют именно произнесение этих звуков. Звуки, вот как я уже и сказал, когда нарушаются проблемы с передними зубами, это звуки D, T, S и C. Вот, появляется шепелявость, присвистывание, это говорит о том, что какие-то проблемы с зубами. Не обязательно, что зуб удален. Бывает такая патология, когда у людей, допустим, щель между зубами, или зубы неплотно прилегают к верхней, к нижним, то есть эту щель иногда не видно, они просто друг на друга доходят, заходят, но щель это есть. То есть если происходят такие изменения, они бывают с возрастом возникают, бывают из-за травм, бывают из-за неправильного прикуса, то уже нужно действовать в направлении, чтобы это исправить. Дальше, при образованиях на языке бывает, что возникают проблемы с языком разного характера. Если там либо папиллома, либо отек, либо какие-то образования на языке, сразу нарушаются произнесения таких звуков, как «з», «ч», «ж», «ш» и «щ». То есть, если вы заметили, что эти звуки даются вам с трудом, если заметили какие-то изменения, то нужно обратить внимание на состояние языка. И также при заболеваниях губ нарушается произнесение звуков «б», «п», «в» и «ф». Ну, заболевания губ, любой сталкивался, наверное, с заболеванием, когда таким, как герпес, заеды на губах или еще какими-то, когда поражаются губы, человек уже нормально не может произнести этих звуков. То есть тоже надо обращать внимание. Это иногда нарушение звуков заранее уже является симптомом, предвестником того, что разовьется какое-то заболевание. На это тоже, как для поющих, вам нужно очень хорошо обращать внимание, потому что чем раньше заболевание начать лечить, то тем легче это потом все вылечить. Вот. Все это, конечно, ну, в дальнейшем, чем более запущенное заболевание, тем сложнее его лечить дальше будет, и тем дольше на это, тем больше потратится времени. Вот. И, конечно же, профилактика любых заболеваний, не лечение, а профилактика наиболее эффективна. Наиболее эффективна. Что такое профилактика? Это предотвращение, то есть комплекс мероприятий, которые предотвратят развитие заболеваний. Ну, а теперь вопрос такой, ну, не знаю, догадаетесь вы сразу или нет, какое самое распространенное заболевание на Земле? Кариес, кариес, да, действительно, кариес. 95% населения поражено кариесом. Вот здесь всех сидящих, ну, я не знаю, может быть, даже ни одного не найдется, у которого не было кариес. Если найдется, ну, 1-2 человека максимум. Вот. Потому что это самое действительно распространенное заболевание на Земле. И вот это заболевание, которое распространено, заболевание зубов, оно, конечно же, его можно, ну так скажем, не полностью избежать, но профилактика его, если хорошо и правильно заниматься, то и не доводить до крайнего состояния, то профилактика кариеса тоже имеет достаточно хороший успех. Вот. Можно запомнить несколько правил для профилактики. Тут уже тема еще ближе ко мне, как стоматологу, несколько правил для того, чтобы правильно провести профилактику именно этого заболевания, потому что все остальное начинается с кариеса, потом зуб разрушается, потом зуб утрачивается, приходится обтачивать соседние зубы. Опять же, для поющих людей это достаточно сложно, это занимает время, и в наше время это занимает достаточно много денег, и лучше до этого, конечно, не доводить. Лучше все это делать на начальных этапах. Ну, несколько правил хотелось бы отметить, чтобы следить за полостью рта, для того, чтобы меньше было всяких осложнений, и даже если кариес появится, чтобы вовремя вы это все определили. Ну, первое правило, кто мне скажет? Чистить зубы, все скажут, наверное, да? Самое первое, то, что нужно, это делать, чистить зубы, конечно. А вот сколько раз в день чистить зубы, знаете? Так, несколько ответов сразу. Сколько раз? Три. Сколько раз поел? Еще какие варианты? Два. Ну, значит, общее правило для всех. Чистить зубы нужно два раза в день. Два раза в день. Утром, после еды и вечером перед сном. В остальное время, когда принимаете пищу, достаточно, в принципе, просто пополоскать рот водой, потому что вот у меня сегодня, даже именно сегодня был пациент, готовился к этой теме, так, думаю, совпало. Приходит пациент, у которого проблемы с зубами и с деснами. Подошел, посмотрел его и вижу, что человек, ну, очень сильно следит за зубами, от этого проблемы. Много хорошего не всегда хорошо. Дело в том, что вот он, я спрашиваю, сколько вы чистите? Вот как поел, сразу чищу зубы. У него там щетка, меняет ее чуть ли не каждый день, там порошок зубной, еще что-то. То есть он себе стер эмаль зубов. Вот нельзя переусердствовать. Вот если вы не будете чистить зубы, у вас будет зубной налет, образуется кариес. Если вы будете чистить зубы с особым усердием, там 4-5 раз в день, это тоже не очень хорошо. Вот так вот у нас зубочелюстная система так интересно устроена, что когда мы едим пищу, грубую пищу, она, зубы самоочищаются. Это я не говорю о том, чтобы если мы грубую пищу едим, то зубы чистить не надо. Нет, все на своем месте. Вот. Но почему именно проблема наша, современная проблема, что так вот много кариеса сейчас? Потому что очень много сладкого. Сладкое, попадая в полость рта, повышает кислотность, кислота разъедает эмаль зуба, и там присоединяются бактерии, которые свое дело доделывают. И образуется кариес. Но и сейчас человек достаточно много ест рафинированной пищи. Что такое рафинированная пища? Это высокоочищенная, высокоизмельченная, переработанная. Если, допустим, даже взять, ну, такую статистику проводили, когда была война у нас в стране, после войны в несколько раз уменьшилось количество заболевших кариесом. Прямо вот в стране очень сильно уменьшилось. Почему? Не потому что чистили, а потому что пища была грубая, хлеб грубого помола, и то не все. В основном ели какую-то растительную пищу. Ну, такие сложные условия, не было сладкого, не было сахара, конфет. И у людей сразу улучшилась гигиена полости рта за счет того, что они просто ели грубую волокнистую пищу. Я не призываю вас там есть сейчас там ботву от морковки или еще что-то, но все это очень взаимосвязано. Все это взаимосвязано, и на прием пищи тоже нужно обращать внимание. Вот. Немножко хотел бы остановиться на выборе зубной щетки. Вот. Дело в том, что чистить зубы – это все правильно и хорошо, но если чистить зубы, я встречал людей, которые 2 года чистят одной и той же зубной щеткой, ну, тоже там, я думаю, что эффекта практически нету. Вот. Знаете, сколько раз надо менять за год зубную щетку? 4 раза. Ну, правильно, 2-3 месяца. 2-3 месяца нужно менять зубную щетку. Зубная щетка лучше всего, если это будет синтетическая. Одно время у нас люди искали были с естественной зубной щетки, с щетиной, свиной щетиной, продавались у нас, много продавалось. Но сейчас я их, правда, не замечаю. Вот, и люди почему-то, вот если это все натурально, это правильно, и выбирали, старались купить такую щетку. Это не очень хорошо, почему? Потому что щетинка свина, она, как и любой волос, внутри имеет полость, канал, в которую забиваются микроорганизмы, их оттуда уже никак не достать. И вот эта щетка постоянно инфицировала зубы и десны. Но сейчас, по-моему, отказались от их производства. Ну, встречаются люди, которые хранят, используют. Вот, щетинки, когда сейчас очень много представлено зубных щеток, очень много, но там сказать какую-то фирму особую я не могу, просто определенные есть правила, по которым нужно зубную щетку выбирать. Зубная щетка должна быть с удобной ручкой, зубную щетку нужно держать вот так, вот я ручку держу. Здесь, где большой палец, должна быть резиночка. Для чего? Чтобы, когда вы чистите, палец не проскальзывал, соответственно, хорошо щетка фиксировалась. Зубная щетка должна быть достаточной длины, чтобы вы могли достать до любых самых дальних зубов, чтобы эффективно их почистить. Щетинки на зубной щетке должны быть неравномерные. Вот щетинки на зубной щетке должны быть разной высоты. Почему? Потому что когда у нас зубы неровные, и когда мы, допустим, если щетинки все одинаковой длины, мы к определенному участку зуба прикасаемся, одни щетинки с соседним участком или не доходят, или наоборот распластываются, получается, что не кончик щетинки чистит, а просто гладит ее. Поэтому если хотя бы три высоты щетинок на зубной щетке, это уже хорошо. Лучше, когда кончик зубной щетки резиновый и гнущийся, потому что при чистке зубов это достаточно хорошо, можно достать самые неудобные места. Вот, менять раз в два месяца, как я и сказал. Еще на зубных щетках, сейчас, если вы, может, не обращали внимания, сейчас на них пишут жесткость. Есть жесткие, hard по-английски, средний, medium и soft, мягкий. Вот. Лучше всего выбирать медиум, среднее. Ну, там софт и хард, это всегда в зависимости, есть бывает у кого-то заболевание десен, у кого-то, там уже выбирают именно эти зубные щетки в зависимости от этих, от жесткости. Но это уже должен специалист назначать. Если вы будете приобретать зубную щетку, смотрите, чтобы там было либо по-русски среднее написано, средней жесткости, либо медиум по-английски. Вот, хранить зубную щетку нужно в сухом месте. И после того, как вы почистили зубы, ее обязательно нужно промыть. Промыли, некоторые рекомендуют с мылом, но не всегда с мылом получается. В принципе, сейчас зубные пасты тоже хорошим обеззараживающим действием обладают. И еще один такой момент для вас очень важный. Мы все живем в семьях, где редко, когда там 2-3 человека, семьи в основном большие. И бывает так, что в семье кто-то болеет, и его отдельно изолируют в другой комнате, особенно если простудно, какое-то инфекционное заболевание. Но зубные щеточки все стоят в одном стаканчике. И потом думаю, как же, мы с ним в одной комнате не находились, а у них зубные щетки хранились просто в одном стакане. И вот эта зубная щеточка больного, конечно же, заражает все остальные. И вы прежде всего от него заразитесь именно через зубную щетку. Просто если кто-то в семье заболел, лучше его зубную щеточку, пока он болеет, в отдельном стаканчике хранить. Вот, это такой совет, потому что для вас простудные заболевания, это, так скажем, наверное, самое неприятное, потому что сразу отражается, как мы уже раньше говорили, на голосообразовании, на образовании звука, потом долго нужно восстанавливать. Вот. Еще хотел бы остановиться на правилах чистки зубов. Этих правил несколько. Вот. Первое правило – нужно чистить зубы не менее 3 минут. Не менее 3 минут. То есть проводились исследования, смотрели, как люди чистят зубы, даже самыми там, хорошими щетками, самыми эффективными. Если чистить зубы меньше 3 минут, то эффект очень маленький. Вот, но не больше 10 минут. Здесь уже правила правило уже в другую сторону. Там, как уже говорил, много хорошего тоже хорошо не бывает. То есть вы укладываетесь в промежуток 5-7 минут, и будут у вас хорошо очищены зубы. Вот. Кто не очень, ну так скажем, кто ленивый в этом плане, в плане чистки зубов или торопится, но у меня тоже такая проблема, я всегда тороплюсь, всегда спешу на работу. Электронные зубные щетки электрические, которые вибрируют, крутятся, они дороже стоят, но они чистят еще более эффективно, чем обычные. За счет того, что те движения, которые вы выполняете рукой несколько раз, там за счет большой скорости эти движения выполняются за меньший промежуток времени. То есть 3-4 минуты электронными зубными щетками более эффективно чистить. Вот. Ну, точно так же надо насадки менять раз в 2-3 месяца. Это обязательное условие. Вот. Обязательное условие – чистка зубов после приема пищи. Я уже сказал, еще на этом хотел бы остановиться. После приема пищи утром обычно как? Ну, и я раньше, до того, как стал учиться на стоматолога, тоже как делал. Утром проснулся, вот во рту неприятный привкус, пошел, почистил зубы и сел есть. Я вам скажу так, вот профилактика кариеса будет длиться ровно от времени чистки зубов до того, как вы поедите. 5-10 минут. Потому что, когда человек поел, опять забилась пища, мелкие частички, и вся чистка зубов перед едой не имеет никакого смысла. Думаю, что 90% здесь чистят перед едой, да? Ну, я так раньше чистил. Вот. Ну, сейчас, конечно, более грамотное население, но вот большинство людей почему-то так и делают. Утром проснулись, пополоскали рот, поели, после этого почистили зубы. На ночь точно так же перед сном, после этого уже стараться не перекусывать. Вот. По поводу зубной пасты. Сейчас тоже очень много представлено зубных паст, которые используются, ну, продаются очень широко. Очень много специальных зубных паст. Но здесь тоже нужно быть, подходить к этому с осторожностью. Допустим, отбеливающие зубные пасты, которых много, они обладают достаточно повышенным абразивными свойствами. Что такое абразив? Ну, если сравнить с наждачкой. Есть мелкая наждачка, есть крупная, да? Чем крупнее, тем более абразивнее, тем сильнее повреждают. То есть отбеливающие зубные пасты, они, использование их больше одного месяца нежелательно. Почему? Потому что они тоже повышают стираемость эмали. Они не, ну, не кардинально ее повышают, вы не сточите зубы этой зубной пастой, но через какое-то время вы можете добиться, если постоянно применять, там 3-4 месяца, полгода повышенной чувствительности зубов, что достаточно неприятно. И есть наоборот зубные пасты, которые применяются при повышенной чувствительности. Есть люди, которые пьют холодную воду, им все равно. Есть, которые хоть чуть-чуть холодной воды попробовали, уже сразу начинают ломить зубы. Таким людям рекомендуется, конечно, зубная паста с повышенной чувствительностью. У кого кровоточат десны, там есть зубные пасты при заболеваниях десен. Но их сейчас настолько много, и сказать, что вот эта вот паста самая лучшая, я не могу. Нужно именно подбирать каждому по своей проблеме. Менять зубную пасту тоже лучше всего раз в 2-3 месяца, как и щетку. Одной и той же зубной пастой пользоваться не рекомендуется. То есть нужно их менять. Хотя бы, допустим, выбрать 3-4 вида зубной пасты, которые вы будете постоянно менять. Потому что возникает привыкание, и те обеззараживающие компоненты, которые используются в зубной пасте той или иной, некоторые микроорганизмы к ним привыкают и очень хорошо себя чувствуют. Вот. Ну и уже именно технически, как держать щетку, как правильно чистить зубы, то я тоже немножко на этом остановлюсь. Есть несколько приемов чистки зубов, ну, которые, ну, они достаточно элементарные, которые вы будете выполнять, и будет хорошая профилактика кариеса, правильной чистки зубов. Значит, как я уже сказал, нужно держать зубную щетку вот так. Чистить нужно начинать зубы не с определенного какого-то места. Хотел бы на этом моменте остановиться. Когда человек начинает чистить зубы, вот вы сейчас вспомните по привычке, с какого, откуда вы начинаете чистить зубы. Кто-то начинает справа сверху, кто-то слева снизу. Но все почти всегда начинают с одного и того же места. У меня так интересно, пациент, когда приходит, у меня есть такой прием, я заглядываю, ну, на первичный прием, заглядываю в рот и говорю, знаете, а вы чистите, вы левша, и чистить зубы начинаете слева сверху. И он сразу, а как вы догадались? Дело в том, что человек, когда начинает чистить зубы, он принимает, прилагает максимальное количество усилий. А где заканчивает, минимальное, рука устает, движения уже не такие, торопится, раз, и все, и... То есть, а заканчивает, как обычно, он в противоположное от того, как начал. И видно во рту, где больше налета, там закончил, где меньше налета, там начал. А иногда и стертость эмали, там, где начинает. Когда будете чистить зубы, обратите внимание, чтобы каждый день вы начинали с разного места. Вот тогда вы будете очень эффективны. А потом думают, почему с одной стороны кариес, зубы с кариесом, а с другой все хорошо. Встали утром, сегодня слева сверху начали, завтра справа сверху, послезавтра. И так по часовой стрелке. Сделайте для себя такое правило, и у вас будет всегда достаточно хорошо чистые зубы, и все, профилактика полностью полости рта. Вот. Как я сказал, держать нужно вот так зубную щетку. И чистить зубы начинать лучше от десны к зубу. То есть как, ворсинки зубной щетки, ну вот если поверхность зуба, должны быть не вот так, вот обычно как, ну вот мы встали и вот так вот начинаем чистить. Ну это так вообще принято. Ворсинки должны быть направлены под 45 градусов. И движения лучше всего делать не вот такие, а как бы выметать от десны к зубу. То есть вот такие выметающие движения. Вот, почему? Потому что вы, во-первых, ворсинками промикаете между зубами, когда просто вот так вот двигаете, ворсинки гладят эти промежутки и все. Когда вы делаете вот такие движения, вы вычищаете лучше промежутки межзубные. А в межзубных промежутках чаще всего и возникает кариес. Вот, и лучше это делать от десны к зубу. Почему? Потому что если вы будете делать от зуба к десне, вы просто под десну будете загонять эти микроорганизмы. Вот. Точно так же некоторые забывают чистить зубы изнутри. Снаружи почистили, но все те движения, которые вы сделали снаружи, вы точно так же должны делать с внутренней поверхности зуба. Вот. Значит, также нужно чистить и жевательную поверхность зубов. Не только спереди изнутри, но и открыв рот, полностью жевательную поверхность вычищать. Вот, кончиком щетки, вот то, что я говорил уже, отмечал раньше, хорошо, если он такой резиновый, подвижный, этот гнущийся кончик щетки. Передние зубы, верхние и нижние, разворачиваете щетку вот так, и вот так вот вычищаете с внутренней стороны. То есть вы точно так же хорошо их прочистите. Если вы обратите внимание, вот когда не тщательно прочищены зубы изнутри, через какое-то время вы языком начинаете ощущать зубной налет. Еще одно правило выбора зубной пасты, ну, которого я, во всяком случае, придерживаюсь. Если я почистил зубы, до вечера, если я правильно соблюдаю все правила, до вечера у меня зубной налет не образуется, то есть я до вечера его не чувствую. Есть зубные пасты, от которых отказался, 2-3 часа и начинает образовываться зубной налет. Значит, они достаточно эффективны для меня, может быть. Ну, вот это одно из правил. Вот. И... Последнее, когда заканчиваете чистить зубы, не забудьте почистить язык зубной щеткой. Язык тоже имеет ворсинки, в которых точно так же находятся микроорганизмы. Сейчас даже некоторые зубные щетки производят с одной стороны ворсинки, а с другой стороны резиновая подушечка тоже с ворсинками. Это для чистки языка. Вот. Чистить язык тоже нужно, это правильно. Вот. Посещать стоматолога нужно раз в полгода, но у нас как-то принято почему-то, что когда болит зуб. Вот. Раз в полгода, ну так все, я так тоже делал, раз в полгода надо посещать стоматолога обязательно, чтобы посмотрели, потому что если образуется даже какая-то маленькая дырочка, то ее легче вылечить сейчас, чем потом, когда уже зуб заболел, когда уже нерв поражен. Вот. И еще один такой момент важный. Я так уже, наверное, к концу буду приближаться. Один еще важный момент. Вот сейчас очень часто стали, если обратите внимание, исправлять прикус. Ходят с брекетами. Я вам скажу так, ну, многие говорят, ну, зачем это надо, это для красоты. Дело в том, что прежде всего нарушение прикуса, оно действует и на речеобразование, потому что неправильно расположенные зубы не дают правильного прилегания к ним языка, и вот те звуки, которые я вам раньше уже озвучивал, когда прилегает язык к передним зубам, при неправильном прикусе эти звуки нарушаются. И установка брекетов, исправление прикуса, ну, вы все здесь достаточно молодые, хотя сейчас уже и препятствий нет в любом возрасте прикус исправлять, оно устраняет вот это произнесение дефектного звука. Вот. И сейчас вопрос идет не о том, что это делается все для красоты, чтобы были там ровные зубы. Не для красоты, а прежде всего для здоровья. Потому что, исправляя прикус, вы правильно располагаете зубы в полости рта. Это, соответственно, правильное произнесение звуков. Это нормальная гигиена. То есть, если зубы скучены, достаточно сложно межзубные промежутки вычистить. И это в будущем зубы неправильно расположены, криво расположены. Они чаще всего подвержены кариесу, их раньше всего удаляют. То есть это профилактика будущего, дольше сохраните свои зубы. Я сейчас буду заканчивать, еще одно место хотел бы в заключение привести. И я думаю, что если есть какие-то вопросы, можно будет задать их. Я прочитаю из книги «Песни Соломона», 4 глава, 2 стих. «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Вы посмотрите, Соломон, когда смотрит на невесту, он даже на это обращает внимание. Правильные зубы, как пара овец, похожие друг на друга, ровные, белые. То есть, ну, я понимаю, что все равно это имеет большое значение, когда все в человеке здоровое, все, что дал Господь, человек за этим следит, человек это бережет и прикладывает к этому все силы, чтобы сохранить тот дар, который дал ему Господь. Ну, а сейчас, если есть, может, какие-то вопросы, давайте я постараюсь на них ответить. Задавайте. Я пользуюсь несколькими. Если конкретно фирмы, я пользуюсь там Colgate, Blendamed и Splat. Ну, но это мне подходит. Это не значит, что они подойдут вам. Вот. Надо пробовать. Да. Еще. Спрашивайте, не смущайтесь. Или всем все понятно? Или понятно, или устали, да? Счет с резиновыми тоже хорошее дело. Они резиновые щетинки, но они достаточно быстро изнашиваются, они где-то за месяц. Вот, тоже хорошо вычищают. Плюс тут еще массаж десен. То есть, если у кого-то кровоточивость десен, щетки с резиновыми щетинками тоже можно применять. Вот. Но резина, она, вот, допустим, щетинки, которые в щетках используют, это, ну, если сравнить, это леска. Леска по определенным правилам она оплавлена, поэтому закругленная не царапается. Вот. Леска более устойчива к стиранию, чем резина. Вот щетки с резиновыми щетинками, они быстрее выходят из строя. Вот. То есть, если пользуетесь, то надо где-то хотя бы раз в 1,5-2 месяца менять. 3 месяца она уже эффективность свою потеряет. Ну, хорошие щетки. Ниткой. Почему практикуется, чистят нитка, флосы, нитка зубная называется флос. Специальная зубная нить, она чаще всего пропитана или ароматическими добавками, противомикробными, но Какие минусы этой зубной нити? Чистить очень хорошо, вычищает межзубные промежутки. Минусы какие? Если сильно усердствуешь, повреждается десна. Они такие тоненькие. И у меня было несколько пациентов, которые просто порезались ими. Вот. Хорошее дело зубная нить, рекомендуется ее использовать. Ну, просто у нас как-то не приучили у нас в стране. Но я сейчас использую вместо зубной нити, есть, это уже такое последнее достижение стоматологии, называется ирригатор. Это емкость с водой, трубочка и тоже типа зубной щетки. На конце струйка воды тонкая. То есть там можно регулировать давление этой воды и очень хорошо между зубами вымывает. Причем можно отрегулировать так, что десна не повредит, но все, что между зубами после приема пищи вымывается. Называется ирригатор. Продаются в магазинах электроники. Но они не дешевые, поэтому у нас еще так мало ими пользуются, и о них мало кто знает. Это даже лучше, чем зубная нить. Хотя зубная нить, как вариант, очень хорошая для чистки зубов. Пользоваться можно. Только аккуратненько. Если пользуетесь, старайтесь сильно не давить на десну, потому что нить тонкая, она просто вот как лесочка режет. Очень аккуратно. Десять лет. Пломба должна стоять 10 лет. Дело в том, что пломбы выпадают не из-за того, что у них какой-то срок годности. Пломба-то выпадает целая. Это здесь нарушение. Либо нарушение при обработке полости зуба, там оставили какие-то ткани размягченные, пломба не приклеилась. Либо нарушение при установке пломбы. Сейчас же, если основная масса пломб, если обратили внимание, фототверждаемый. На нее светят, она затвердевает. Либо лампа была слабая, недостаточно затвердела. Но тут здесь очень много ошибок стоматологов и где-то недобросовестности. Поэтому, пломба, если нормально поставлена, по всем правилам, лет 10 стоять должна. Что, к сожалению, бывает крайне редко. Солью? Нет смысла. Но многие народные рецепты, есть кто-то мелом чистит, есть кто-то солью, смысла нет. Почему? Во-первых, соль достаточно сильно раздражает десну, И во-вторых, в пастах, которые сейчас производятся, вот там как раз-таки соль практически во всех содержится, но в той концентрации, которая нужна. Потому что сами вы, если просто только солью будете чистить, оно не, так скажем, концентрация соли в полости рта будет недостаточно правильная. Можно где-то повредить, может где-то раздражать будет десну сильнее. Вот. Это раньше, когда не было, когда у нас там зубная паста представлена была 2 или 3 тюбиками, которые в магазинах продавались, и в них не было ничего хорошего. Тогда, может быть, какие-то заменители, дополнительные, там, пасту, мел использовали. То есть сейчас достаточно хорошо сбалансированы зубные пасты, основная масса, поэтому смысла просто нету.
А зачем применяется фтор?
Фтор? Значит, фторид. Дело в том, что фтор является связующим компонентом в зубе, в эмали. И не только в эмали зуба, но и в костях тоже. Для того, чтобы он связывает кальций и встраивается в решетку самой структуры эмали зуба. И если нарушается небольшое количество фтора у человека, содержится меньше, чем нужно в еде, в воде, то нарушается структура эмали. И вот, допустим, у нас в Ростове, у нас вода не фторируется, у нас фтора недостаточно. Поэтому зубные пасты с содержанием фтора даже так и рекомендуют. Вот. Есть районы, где проводят фторирование воды, например, Москва. Есть районы, где народ потребляет больше рыбы. Допустим, если в рыбе очень много фтора содержится. Если человек постоянно ест одну рыбу, ему зубная паста с фтором противопоказана, потому что лишний фтор – это тоже нехорошо. Вот. И есть даже такое заболевание, когда повышенное количество фтора называется флюороз. Чаще всего им страдают жители Сахалина, Камчатки, которые питаются в основном морской рыбой. Ну и вообще жители приморских поселков, городов, где основная пища является морская рыба большим, с богатым содержанием фтора. И еще если фторированную зубную пасту, тоже поражается эмаль по типу кариозного поражения, но уже по-другому выглядит немножко. Вот. Но у нас, в нашей местности, конкретно в Ростовской области, рекомендуется фтор, содержащий зубные пасты, потому что его не хватает. Вот. А у негров белые зубы хорошие, они редко болеют кариесом, потому что они пьют очень много воды за день. Не как мы там 1,5-2 литра, они 4-5 литров выпивают. А любая вода содержит очень, ну, мало, но содержит фтор. За счет того, что через себя они пропускают много воды, у них очень много фтора задерживается. Поэтому у них зубы хорошие. Негры, которые приезжают сюда, в Россию, очень сильно начинают через год где-то 2 страдать кариесом, потому что у них, да не раз встречал, приходит, говорит, 20 лет прожил, никогда не знал, что такое болят зубы. Приходит, все зубы в дырках. Вот. Еще вопросы? Спрашивайте. Что? Ну, 3D White – это отбеливающее, травяной сбор – это для заболеваний, у кого десны кровоточат. Тут надо индивидуально подбирать. Есть просто у людей, кто там любит чай пить, кофе, у которых постоянно зубной налет. Вот там, конечно, лучше отбеливающее применять. Вот. А если десны кровоточат, то, конечно, лучше травяной сбор. Но это конкретно надо пасту. Каждому индивидуально. Если зуба не стало, а лучше, конечно, не доводить, чтобы его не стало. Но если не стало, то тоже разное. Если соседние зубы целые, без дырок, без пломб, лучше имплантат поставить. Вот. Имплантат – это титановый винт, ставят в челюсть, когда он приживается, ставят на нем на коронку. Если же зубы обточены и ничего уже не сделаешь, то тогда мостик, мостовидный протез на соседние зубы коронки и между ними соединение. Вообще я по специальности хирург-стоматолог, то есть лечение, протезирование немножко далеко от меня тема, вот я больше хирургией занимаюсь. Ну, я так понимаю, всем все понятно, да? Ну, наверное, по времени...